Как всегда по пятницам, вы знаете, у нас наше общение посвящено вопросам и ответам. И мы, как обычно, тоже начнем исследовать вопросы, которые вы мне задаете. Кстати, чтобы я не забыл, да, вы имейте в виду, у меня уже вопросы подходят к концу. Да, вот на сегодня, может быть, и они исчерпаются, да, так что вы можете их присылать мне то ли по скайпу, кто может таким образом, да, то ли на электронную почту, то ли можете даже здесь в чате конференц-комнаты можете тоже задать свои вопросы. Я их скопирую и внесу в список, на который мне по которому я отвечаю на ваши вопросы. Поэтому вот не забудьте об этом, да? Первый вопрос, который мы с вами сегодня будем рассматривать, это вопрос Ярослава с Украины. Он задает следующий вопрос. Вопрос такой довольно жизненный, который, возможно, и кому-то тоже приходил в голову. Что он пишет? Почему, когда приходится разговаривать с верующими, и не только с верующими людьми, когда люди имеют различные точки зрения, и когда пытаешься подробно или детально затронуть эту тему, чтобы, разобраться в ней, да, то люди резко переходят на другую тему и быстро пробегаются по ней, серьезно не вдаваясь в детали, но обязательно с чувством того, что они правы и их точка зрения самая правильная. А если я хочу слово за словом детально разобраться в этом вопросе, чтобы иметь четкое убеждение и понимать, что хорошо и что плохо, чтобы выбор мой был перед Богом правильный, то почему мне говорят, что я зацикленный или что я не разбираюсь в данном вопросе? С чем связан такой подход людей к разрешению или обсуждению вопросов, связанных с моральными или духовными темами? Это зависит от характера человека, от его интеллекта, багажа знаний или же от страха вникать в детали какого-то вопроса, чтобы не столкнуться с неприятными моментами или же с возможностью обнаружить собственную некомпетентность, нелогичность, ошибочность своих убеждений. Может, это обыкновенная человеческая гордость, боящаяся себя обнаружить и признаться в том, что сам человек не разбирается в данном вопросе. Особенно часто я это наблюдаю у проповедников во время проповеди. Ну и еще дополнение этого человека к вот этим вопросам и этой информации. Он пишет еще такое: кстати, среди этих людей есть те люди, которые меня познакомили с вами. И меня удивляет, почему у них происходит охлаждение по отношению к вашим проповедям. Мне трудно понять, почему с ними такое происходит и почему они не хотят основательно разобраться в важных вопросах, касающихся нашего спасения. Вы видите, да, так непростая информация, но жизненная, и вы видите, что человек задумывается над тем, как мы относимся к истине, да. Вот мы читаем, вот мы что-то слушаем, и определяемся как-то в жизни, да. И получается, что кто-то занимает такую, будем говорить, позицию, что да, вот это истина, или вот так и так надо понимать. Другой, может быть, потихонечку отходит в сторону и тоже занимает какую-то позицию, да? Но я уже говорю так, это, конечно, выбор каждого человека. Но вот вопрос Ярослава, да, в чем заключается? Почему люди боятся сесть спокойно, взять Слово Божье в руки, Почему боятся сесть и поговорить обстоятельно? Почему боятся, вот так будем говорить, в деталях, да, в тонкостях разобраться, что за слово, что за выражение, какой стих, какая мысль, к чему она нас призывает, хороша она или плоха, да, и почему мы вообще боимся ее затрагивать или, может быть, ее вообще отвергаем. Это такой, знаете, психологический момент. Да, зачастую у людей появляются различные точки зрения по тому или иному вопросу. Вы видите, сам вопрос связан не вообще с неверующими, а с верующими в первую очередь людьми. Разнобой мнений, разные точки зрения. И говорит человек, когда пытаясь подробно, детально, давайте сядем, это важно, давайте разберемся, люди резко переходят на другую тему. Ну, что могу тебе сказать, Ярослав? Я думаю, что я тебя могу понять, почему ты так пишешь. И почему я говорю, что могу понять. Потому что да, у меня тоже другая точка зрения на кое-какие вопросы, даже не на кое-какие, а может быть на очень многие вопросы, да, чем та точка зрения, которая существует, допустим, в официальной церкви. Я не сторонник ругаться и не сторонник выяснять отношений, вот доказывать, что я умнее кого-то. Но я говорю, вот смотрите, вот написано. Кто-то говорит, нет, вот надо понимать так. Я говорю, куда деть вот этот стих? То есть, Библия же одно целое. Все же Писание боговдохновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления. Вроде бы да. Почему на основании одного стиха берется один стих, и на основании этого стиха выдвигается какое-то, будем говорить, даже вероучение? Почему другой стих, который говорит об этом же самом, но, может быть, не так, как кто-то уже стал понимать, да? Почему этот стих отодвигается в сторону? Почему мы им пренебрегаем? Ведь это же то же самое Слово Божье. Еще что хочу сказать, Ярослав. Ну вот, мне тоже говорят очень часто, что я в чем-то не прав. Я говорю, пожалуйста, возьмите Библию. Только давайте без придирок. Давайте говорить о том, что есть Слово Божие, спокойно, с молитвой, со спокойным духом, с хорошим, добрым благорасположением друг к другу, без цели превознестись и доказать свое превосходство над кем-то, вот ради славы Божьей и ради нашего спасения, и ради наших отношений. Давайте сядем и поговорим. Возьмем Слово Божье в руки и будем вот так спокойно, все за или против, по всей Библии, да, чтобы нам прийти к какому-то единому мнению, чтобы между нами не было разделений. Я вам должен сказать, сколько слышу обвинений и говорю, пожалуйста, выйдите в открытую, давайте, скажите свою точку зрения, и я скажу. Давайте это сделаем перед людьми, чтобы было, как говорится, не было кривотолков, да, там за кулисами о чем-то говорили, что-то свое там, допустим, разбирали, да. Давайте это сделаем вот так, будем говорить, открыто. Я должен сказать, за всю жизнь, ну, с тех пор, как меня выгнали, да и не только когда выгнали, а еще и до того, как выгнали из церкви, да, никто так и не захотел сесть и поговорить. Вот он заблуждается, у него ересь, он такой, он всякой, там будут говорить о том, что я вор, прелюбодей, там, ну убийца, может, еще кто-то скажет, да. Но я говорю, подождите, во-первых, то вы ничего не докажете, это раз. Во-вторых, не забудьте, что будете отвечать. А в-третьих, вы говорите, я же исключен не за воровство, не за прелюбодеяние. Я исключен, и опять-таки, без протокола и без того, чтобы... Ну вот, то есть нет обвинения, то есть как бы приговор суда вроде бы есть, да, я исключен. За что нет? Нету статьи. Это о чем-то тоже говорит, да? Ну, а потом говорят, да, он лжепророк, там, еретик, лжеучитель. Я говорю, ну, давайте будем честными, справедливыми, объективными. Ну, тогда скажите, в чем моя ересь, и давайте сюда выдвигайтесь по очереди, будем разговаривать. Хотите все вместе? Тоже не хотят. То есть, то, что, Ярослав, ты пишешь, что люди перескакивают на другие вопросы, я с этим тоже сталкивался и сталкиваюсь. Бывает, задашь вопросы, и в вопросе уже понятно, что там нестыковка будет сейчас у тех, кто пытался что-то доказывать, да? Давайте лучше споем. Я такое слышал у верующих. Это, знаете, такая есть палочка-выручалочка. Или давайте будем молиться. Ну, видите, да? Я думаю, вы понимаете, откуда такое ревностное желание молиться и петь. А чтобы не говорить. И естественный вопрос, Ярослав, который ты задаешь. А почему резко перескакивают? А потому что понимают, карта бита. Проигрыш неизбежен. Ведь я же не просто задаю вопрос, не просто там возмущаюсь, а я такой вопрос задаю. Вот вы вот так и так рассказываете. А вот есть библейский стих. Вот такой, беру, цитирую. Не говорю, как его надо понимать. Но цитируя этот стих, я понимаю, там ведь прямо написано, там что хорошо и что плохо, как надо и как не надо. И я говорю, а вот есть такой-то стих, как вы это можете объяснить? Я вот просто слушаю, я не настаиваю, вот вы объясните. И смотришь на глаза этого человека, на выражение лица, и видно, что он начинает тухнуть. То есть желание людей соскочить с какой-то темы, которые они так рьяно придерживаются, и перескочить на какую-то такую другую, типа «давай будем молиться или петь», да? Причина, я думаю, здесь понятна. Человек понимает, что он некомпетентен, человек понимает, что он не сможет доказать аргументированно, боится проиграть. Заметьте, человек не боится Бога, человек не боится коверкать Слово Божье, да? Человек боится потерять авторитет. И человек не боится настаивать на той точке зрения, которую он, так будем говорить, сумел каким-то образом родить, да, на основании какого-то стиха, отодвинув подальше в сторону все другие стихи, которые говорят на эту тему, и далеко не так, как он привык это понимать, да. И он не боится обманывать, не боится настаивать, извращать Писание, говорить людям об этом стихе, что вот именно такое понятие, понимание этого стиха есть истина. И он не боится, что придется отвечать перед людьми за такие утверждения и за такую настойчивость и нежелание даже поговорить. Иногда люди говорят, вы знаете, не будем говорить на эту тему, будем молиться, Бог нам откроет. Ну, я вам опять объясню, почему человек опять к этому подходит. Бог откроет вроде бы правильно, то есть вот так взять в общем такую речь, ну, красивая, доверие Богу, да. Но почему человек туда переходит, чтобы не читать явное Слово Божье? Вот здесь оно явно написано, а потому что явно Бог ему ничего не объясняет. А потому что явно Бог ничего не слышит. А потому что привычка молиться – это просто привычка молиться, причем безответно. Говорить Богу, что хочешь, при этом верить во что хочешь, при этом того же Бога не слышать. И когда тот же Бог говорит, так вот же написано, что ты меня спрашиваешь, да? В моем слове написано. А я говорю, что это не тот перевод, а я говорю, что тут надо понимать по-другому, да? Я говорю, самое страшное в этом, что человек не боится настаивать, отстаивать, доказывать явно точку зрения, не аргументированную Писанием. Далее Ярослав пишет, почему люди, если касается какая-то тема, почему люди стараются быстро пробежаться и серьезно не вдаваться в детали. Вы, наверное, обратили внимание, вот я когда что-то говорю, там читаю вот стихи, там комментирую, да, Иногда некоторые говорят: Саша, ну ты уж как говорят, начнешь это все слово за слово, да букву за букву, да как, да что, да почему. Я говорю, ты это хочешь сказать, что у меня там не аргументировано, нелогично. Она говорит, чересчур аргументировано, чересчур логично, и причем все связано. Но можно было бы покороче. Ну, конечно, можно. Благодатью вы спасены. Зачем вдаваться в подробности? А что такое благодать? Один только намек, который я могу дать. Дух благодати – это Дух Святой. Так вот, благодатью, то есть Святым Духом мы спасены. При условии, что все, что Он нам говорит, а Он и обличает. Он и говорит, как надо и как не надо. И если мы делаем с верою, принимаем и делаем, то да, мы спасемся. Так тот же Дух Святой говорит, не убивай, а я говорю, что закон Божий отменен. Тот же Дух Божий говорит вот одно, допустим, что иные языки, когда Дух Святой сошел в Иерусалиме на учеников, были понятны людям, да, которые пришли, набожные люди из разных стран, и слышали апостолов, говорящих на их наречии. Да. Я говорю, ну вы обратите внимание. А кто-то говорит, нет, вот надо говорить на таких языках, чтобы ни мне не было понятно, ни народу, вроде бы по отношению к которому это Дух Святой через меня говорит им. И я говорю, масса можно приводить примеров вот таких, да? Почему люди не хотят вдаваться в детали? Если я понимаю смысл в целом всего механизма, ну, возьмем так, для примера, двигатель, вот, да? Вот в целом это двигатель. Но вы же знаете, он состоит из множества мелких деталей. Там и цилиндры, там и поршни, там и коленвал, там и всякие, как говорится, инжектор, и что хотите, и трубопроводы, и впускные клапана, и выпускные, да. Но если я говорю, что я разбираюсь в двигателе, то я должен объяснить, как, где вот этот процесс сгорания топлива происходит, где, как, при помощи чего, куда выходят отходы, и как это передается, эта сила на колеса автомобиля. Я не боюсь этих деталей, потому что, ну, чтобы вы понимали, я этим не хвалюсь, там вот видите, какой я умный, да. Я просто говорю, чтобы вы видели, великое состоит из малого, и общее состоит из мелочей. И объясняя мелочи, подводя к великому или большому, да, вы видите и логичность, допустим, и разумность, что так написано. И в этом месте, вот читая по контексту главу с начала до конца, и по другим стихам из других посланий или Евангелий. Страх вдаваться в детали – это тот же самый страх проиграть. Это желание спасти свое «я», остаться учителем, остаться богословом каким-то, да? То есть, как Ярослав написал, они не хотят серьезно вдаваться в детали, потому что, наверное, они считают себя правыми, да, и ихняя точка зрения самая правильная. Или вот он пишет еще, если я хочу слово за словом детально разобраться в этом вопросе, то мне говорят, что я зацикленный. Кстати, хочу сказать, и мне говорят, вот тебе прямо, ну до тошноты прямо ты вот это. Да я говорю, пойми, ты спросил, я тебе сказал, не спрашивай, я вообще тебя тошнить не буду. Я никому не доказываю свою точку зрения. Разве только меня спросят? Ну тогда я могу очень подробно объяснить. Скажут покороче, покороче будет. Но объясняя детали, я не боюсь этого объяснения, потому что, ну, каждая деталь, каждое слово в контексте текста все взаимосвязано. И мысль логично одна перетекает в другую с определенными детализациями. Мне тоже говорят, что я не разбираюсь, что я зацикленный, что у меня, как говорится, там что-то в голове, как говорится, заело, да? Ну, пусть говорят. Я говорю, покажите, что вас не заело. Что у вас там все, как говорится, прокручивается нормально, без хруста и без треска. Далее Ярослав задает вопрос: с чем связан такой подход людей? И к разрешению или обсуждению вопросов, связанных с моральными или духовными темами. Это зависит от характера человека, от его интеллекта, багажа знаний или же от страха вникать в детали какого-то вопроса, чтобы не столкнуться с неприятными моментами или возможностью обнаружить собственную некомпетентность, нелогичность, ошибочность своих убеждений. Как я уже сказал, в первую очередь это страх потерять лицо. Я же проповедник, я же учил, я же претендую, мне же открыто, всем остальным закрыто, и вдруг сейчас обнаружится, что мне тоже закрыто, да? То есть, в первую очередь, конечно же, это боязнь, страх впасть лицом в грязь. Что я учил от имени Бога, что я знаю, что мне, что нам открыто, и вдруг окажется, что это заблуждение. И я должен сказать, что первая причина боязни вникнуть, да, это боязнь, чтобы мое «я» было опозорено. Это элементарная гордыня человеческая. Ну, здесь еще такие детали в вопросе. Это зависит от характера человека. Ну, конечно, тоже сказать от характера. Плотской характер, он горделивый. Человек, который привык юлить, хитрить. Человек, который не признает свою ошибку. Это же черта характера. И он боится. Он всегда выкручивался, и будучи маленьким. И если что-то разбил, то когда спрашивали, что ты сделал, оно упало, я был вообще в другом месте. Хотя сам трогал, и из-за него это разбилось, допустим. Да? Вы обратите внимание, как когда человек куда-то попадет в неприятную историю, вот обратите внимание, как он объясняет это. Он не будет честным, он не будет объективным, за редчайшим исключением. Он все равно будет, так будем говорить, хоть мягко, но иметь склонность к тому, чтобы, ну да, если и сделал, ну да, если и пойман, да, но это не я, если бы не то, если бы не он, да, если бы не она. Характер человека, который стремится к чистоте и нравственности, конечно, не позволит, будем так говорить, отстаивать свое заблуждение и просто элементарно бояться нормальной встречи, нормального разговора, чтобы выяснить истину, это истина или нет. Чтобы в этом убедиться или разочароваться. И коль характер не меняется, и он плотской, то, естественно, человек будет бояться разговора, будет бояться встречи, тем более будет бояться детального рассмотрения того или иного вопроса. Далее в вопросе звучит еще такая деталь. Это зависит от его интеллекта. Ну да, есть люди просто, примитивные, ну не глубокомысленные, да? Я не хочу никого там обидеть, не подумайте, да? Я в общем тем более говорю. Но я вам должен сказать, что да, есть люди, которые боятся вникать, потому что они не привыкли вообще никогда ни во что углубляться особенно. Но если человек боится вопроса, боится детального исследования, то я бы не сказал, что его интеллект уж совсем такой отсталый. Если он с вопроса понял проигрышность своей позиции, то он не умственно отсталый. У него нормально с мозгами, только повернуты они, как вы понимаете, не в ту сторону. Направлен мозг на то, чтобы оправдывать свою гордыню. Есть и такое, о чем пишет Ярослав, что это зависит и от багажа знаний. Вот мы прошли определенную школу в церкви. Вот нам вложили, что это так, а вот это не так. Хотя иногда это объяснение вступает в противоречие с Писанием. Но вот человека научили, что вот это истина. Если кто-то говорит из того же Писания, но не так, как человек привык слышать и понимать, и с чем уже давно согласился. Все для него уже так, это ересь, я не разговариваю, надо быть верным Богу и церкви. До свидания. Ну и еще я хочу сказать, вот и тут Ярослав тоже написал, особенно часто я это наблюдаю у проповедников во время проповеди. И я должен сказать, что особенно часто я это замечал у проповедников не только во время проповеди, а особенно при разговоре таком конкретном и личном. В моем разговоре с ними. Вот ты такой, вот ты не то, вот ты не туда, вот ты не так. Хорошо, так, спокойно, берете Писание и говорите, что я не так. Берет Писание и говорит, я говорю, а теперь вот Писание. И всегда задаю вопрос, все ли Писание боговдохновенно. Сказать, что нет, разговор дальше не идет, и он проигравшая сторона. Он отвергает Писание, что не все боговдохновенно. Да, он вынужден сказать, что все Писание боговдохновенно. Как только он это говорит, он дальше понимает, все, пропал. Я беру и другой стих и говорю, вот на эту тему, на эту, пожалуйста, объясни, как это вместе два стиха состыковать так, чтобы не было противоречия. Куда деть вот этот стих? Говорю, если будет мало, я еще два десятка сейчас подкину. Все, брат, давай чаю попьем. А мы что, пришли чай пить? Давай поговорим, потом чаю попьем. Брат, давай жить в мире. Так я и не шел, как говорится, на войну. Вы обвиняли, что я еретик. Пожалуйста, объясните. Я привожу на своем примере, чтобы вы поняли. Я с этим сталкивался и сталкиваюсь постоянно. Вот это нежелание. Во что веришь? Нежелание на эту тему поговорить? Желание избежать вообще конкретных каких-то нюансов того или иного вопроса? Или лучший способ защиты – это нападение. Ты такой, ты лучше вспомни, сколько раз тебя выгнали. Я говорю, меня выгнали каждый раз за ересь. Я хотел, чтобы вы это не забывали. Сколько бы раз. И ни один, никто не осмелился мне объяснить, в чем моя ересь на основании Писания. Далее, в присутствии моем никогда никто ничего не говорит, особенно если рядом люди. Даже стараются, это наш брат. Как только в сторону, сразу начинается где-то что-то, вот он такой рассекой. Я говорю, мне не нравится, извините за сравнение такое, не нравится, когда собака из-под забора тявкает. Я ей говорю, тявкаешь, вылазь сюда на улицу. Будь мужчиной. Нормально, давай поговорим. Не надо из-под забора тявкать. Не надо где-то издалека. Подойди, пожалуйста, как мужчина. Тоже нет. Почему? Тут еще вопрос, от чего это зависит? Я еще скажу к тому, что Ярослав написал. А еще зависит от принадлежности к церкви. Потому что у нас церковь-то подается как истина. Здесь же заблуждений не бывает, вы понимаете, да? Ну, если в общем теоретически это может подразумеваться, но вообще церковь никакая и никогда не заблуждалась. Проповедники, которые излагали так называемую церковную истину, они же тоже под влиянием Святого Духа все до единого. И я вам скажу, членство церкви тоже обязывает. У них страх. Если я соглашусь, вроде бы тут, как говорится, и невозможно не согласиться с такими-то доводами на основании Писания. Но если я соглашусь, то значит... Я же, как говорится, усомнился в церкви. Дальше, тут же церковь связана с Богом и с Иисусом. Я усомнился в Иисусе, в истине, в Святом Духе. Я же отделяюсь от единства церкви. Я же ставлю себя вне церкви, я же погибну. Да, да, так оно логично получается. И у человека начинается страх. Нет, я с церковью, вне церкви нет спасения. Так же тоже научили человека думать, да? Вот поэтому человек избегает разговора. Поэтому боится детализации. Но я бы здесь еще добавил, здесь же не просто вот страх там свое «я», как говорится, унизить, да? Здесь есть и другой страх. Люди, которые привыкли в церкви быть, уже давненько там находятся. Ведь они давно уже привыкли, давно уже уверовали в то, что они сели в Божественный экспресс. Проводники, машинисты, то бишь пастыри, служители церкви, они знают маршрут, они везут. У нас люксовские номера, у нас в купе все, и Wi-Fi, и компьютеры, у нас все есть, но я так образно говорю. Мы привыкли, нам это приятно. Вдруг появляются люди, которые говорят: а куда вот это деть? А как вот на это посмотреть? А почему у нас вот такое состояние? А почему мы говорим: вот-вот-вот-вот пришествие, оно вот-вот-вот-вот, и никакого пришествия нет? И когда возникают вот такие вопросы, да, а почему? А куда деть вот эти стихи, о которых люди читают, которые, вот мы в прошлый раз говорили о подсознании, так я говорю, вот как будто бы в подсознании, да, потому что подсознания нет. Вот у них как будто бы в подсознании, что да, так же написано, вот как вот этот еретик говорит. Но он говорит, или она говорит, или они говорят, о чем? И усилия надо, и бодрствование надо, и Дух Святой вместо человека не делает. Он с ним разговаривает, он наставляет, он обличает, он утешает, он умудряет, то есть он разговаривает, это Дух Учитель. Благо дает, разговаривает с нами. Но мы же привыкли, что ничего не надо делать. Что Дух Святой сам, любовь Божья, благодатью Святого Духа сама изделает сердца без нашего участия. Наше дело веровать, а менять характер – это Божье дело, дело Христа. Усилий не надо, борьбы не надо, крест не надо. Дела ни при чем, закон отменен. Люди привыкли и вдруг слышат: вы еще не до крови сражались. Привыкли, что грех непобедим, тут слышат, но так же и читали. В этом-то беда, что так же и написано. Будьте святы, потому что я свят. Люди говорят, что это невозможно, а тут же читающим говоришь: все могу в укрепляющем меня Иисусе. Это я уже подхожу к той части вопроса, что среди тех людей, которые меня познакомили с вами, пишет Ярослав, да, меня удивляет, почему у них происходит охлаждение по отношению к вашим проповедям. Я говорю: ехали в золотой карете или в экспрессе, поезде, да, со всеми, как говорится, удобствами, да, номера люксовские у всех. И вдруг, говорит, надо в общий вагон. Иногда поезд придется подталкивать по шпалам под гору, не вытягивает, усилия надо какие-то, борьба будет, думать надо, бодрствовать надо. Надо знать, когда чувство, когда разум, надо по духу поступать, это мы должны делать. Вы сами из себя устрояете дом духовный. Вы еще не до крови сражались, а не Христос у вас до крови против вашего греха и порока. Сначала эйфория, да, так написано, ой, слава Богу, а ведь привыкли ничего не делать. Ведь привыкли лежа по благодати в Царство Божие заезжать. И все, что требовалось, ходить в церковь, исполнять какие-то церковные там обязанности, какое-то служение нести, ну и денежку сдавать. И вдруг такая похота, Царство Небесное силой берется. И кто употребляет усилия, восхищает его. То вы, прилагая все старание, тут как это все старание, да без усилия, да? Прилагая все старание, покажите в вере вашей добродетель, а дальше, дальше, дальше списочек идет. И вот когда люди такое вот слышат, Я вам должен сказать, что те люди, которые действительно хотят освящения, хотели, но не понимали и видели нестыковки, когда они такое слышат. У них внутри пробуждается ревность. Слава Богу, говорят, что открылось, что мы поняли. Значит, вот он путь. Я же его не знал, я же этого не понимал. Основная масса людей теоретически понимала, что надо быть святыми, да? И что без святости туда никто не войдет. Они об этом читали, ну и про это, про, между прочим, об этом иногда из-за кафедры скажут. Так, знаете, как говорится, не столько, как говорится, акцентируя на этом внимание. Ну, когда доходит разговор до того, так давайте же делать, а мы не можем тут же. А что же вы говорили про святость? Ну, так нельзя же все время пропускать про святость. И вот когда люди начинают понимать, вот привыкли к одному состоянию мира и безопасности, не надо ничего делать, все по благодати, да, и вдруг вот такое, я вам скажу, привычка тоже от привычки зависит, какую позицию мы займем. Потому происходит охлаждение. И я вам говорил и говорю, и повторяю, я не строю иллюзий о том, что толпами люди повалят, что толпами люди ухватятся за эту истину, и их будет великое-великое множество. Я реально понимаю, хорошо, если 1-2 из 100. И то, может быть, многовато говорю. Это своего рода конкурс на искренность, на верность, на преданность Богу истине Христу. Это, будем говорить, отборочные собеседования, игры, какие-то соревнования, где определяются лучшие, которые попадут в финал. Поэтому у священника, у проповедника, почему он не хочет вникать? Он на содержание церкви. У него зарплата. Если он начнет не соглашаться с церковью, которая платит ему, дает ему зарплату, если он согласится с каким-то другим, который вне церкви, вы же понимаете, чем он рискует? Придется думать, как засучить рукава, зарабатывать. Не привык. А тут и работа такая неплохая, и обеспеченность какая-то, и стабильность какая-то, да? Но на условии ты должен быть верным церкви и истине. Какая церковь, какая истина, насколько это все соответствует Писанию, это другой разговор. Поэтому есть люди, которые зависят от своей лени, и потому не хотят никаких деталей, никакого вникания, никакого разбирательства. Из-за того, что привыкли легким путем, легким способом по благодати спасаться. Поэтому уходят от этой темы, на другую перескакивают. Если касается деталей, в общем, быстренько пробежали, давайте не будем, давайте помолимся. Тут и страх впасть в лицом, что окажется, что я не в истине, и мое «я» упадет в грязь. Тут и страх оказаться вне церкви. Тут и страх пастыря оказаться вне пасторской зарплаты. Ведь никто же в церкви по голове не погладит за то, что пастырь начнет думать не так, как вот в церкви привычно думать и понимать. Поэтому здесь, в общем-то, я думаю, ситуация, она не такая сложная для понимания, да? Она понятная, что движет людьми и почему они не хотят вникнуть. Это говорит об ихней неискренности, об ихнем притворстве, желании спастись так, как они привыкли спасаться по благодати. То есть, чтобы они привыкли в такую истину, которая говорит нам лестное и предсказывает приятное. Ну и последнее, да, вот это уже как завершение этого вопроса, да, вот Ярослав пишет, что среди этих людей, которые меня познакомили с вами, вот казалось бы, да, то есть это говорит о чем, что, ну, как бы, что когда-то, если познакомили к другого человека, то значит было, значит нравилось, и люди делились. Проходит время, и пыл остывает, да. Ну, что я хочу сказать, меня это не задевает, я уже сказал, я реалист, я не оптимист, не пессимист, я просто реально понимаю, насколько немного людей согласятся идти этим путем. Кто говорит, что надо другим путем идти, я говорю, возьмите Писание и садитесь, будем разговаривать. Садиться никто не хочет. Но мне понятно, все-таки приятнее спастись по благодати, нежели неся крест, как это Христос нес, да, как ученики об этом его несли, как об этом писали и говорили, да. Конечно, я понимаю, привычка. Я в истине, я в истинной церкви, я проповедник. Мы правильно понимаем, я все понимаю. Поэтому я никого не осуждаю. Воспринимаю это довольно так по-философски, да. Мне понятно. Кстати, я сам когда-то таким был, так что тоже не чуждо мне это чувство, да. Ну, просто я что, наступил момент, когда я так сказал, ну я же сам себя обманываю. И когда-то я сам сказал себе, самый большой в жизни обман, когда сам себя надуришь. Вот будешь внушать себе вот так и так, в Писании написано по-другому. Дух Святой говорит, по-другому, чем ты хочешь. Да, ты можешь настаивать, ты можешь отстаивать, ты можешь утверждаться в этом, но вот эти обличения Слова Божьего или Духа Святого, да, они тебе будут припомнены на твоем суде. Я говорю, ну когда другой надурил, ну ладно, надурил, и то плохо. Но когда сам себя надурил, это вообще очень нехорошо. И вот Ярослав пишет, мне трудно понять, почему с ними такое происходит, почему они не хотят основательно разобраться в важных вопросах, касающихся нашего спасения. Не хотят основательно разобраться, потому что не основательные люди. Но знаете ли вы, помните, да, Иакова, знаешь ли ты, неосновательный человек, что вера без дел, а дела без креста, и дела без усилий. Вера без дел мертва. Нету веры, нету христианства, нету результата. И вы видите, сколько плотских факторов могут влиять на наше сознание, чтобы мы так, знаете, вершками, по верхушкам, тут немного, там немного, как говорит нам Писание, да, особенно не вдаваясь, верили, что это и есть истина, и надеялись, что она нас спасет. Поэтому не надо нам говорить нелестного, не надо говорить нам неприятного. Говорите вот это. Кто несет что-то иное, оно задевает, оно вызывает страх, оно вызывает в душе борьбу, а человек не привык к этому. Он не воин. Поэтому избегают, поэтому перескакивают, поэтому не хотят деталей, поэтому говорят, надо ходить в церковь и надо быть верным церкви. Ну, я говорю, выбор каждый из нас делает, и делает каждый на свою голову. Ну, я имею в виду, кому на хорошую, кому на плохую. Но я говорю, от нашего выбора будет зависеть наша вечная судьба. Помните стих, да? Жизнь и смерть предложил я тебе. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Мы перед выбором. Никто из нас никого не может принуждать ни к чему. Никто из нас никому не может навязываться. если нас спросили, или там, ну, обстоятельства такие, что можно сказать, все высказываются, да, мы должны засвидетельствовать об истине. Не захотят, я сказал, почему. Конечно, они этого не признают. Они будут говорить что угодно, верность истине, Богу, церкви, да. Ну, я говорю, это на суде мы будем все объяснять. Нам друг другу это не надо объяснять. У нас есть Писание, у нас есть Бог. Мы знаем, что будет суд, и каждый там будет Богу объяснять, почему он делал то или не соглашался с вот этим, да. Ну, я думаю, что этот вопрос понятен, да. Ну и думаю, что и поучителен. Мы тоже должны думать, у нас тоже в душе каждого из нас что-то подобное происходит. И борьба, и несогласие. Ну, за нами выбор. А еще один вопрос. Тут у меня есть такой один вопрос, который уже давненько мне был задан. Надя с Украины задает следующий вопрос. Я на него как бы так оттягивал ответ, да. Вот вроде бы он уже созрел, что я на него отвечу в одну из пятниц, да. Я вам сейчас прочитаю этот вопрос, но я думаю, что на него сегодня не буду отвечать, потому что перед тем, как я надумал отвечать на этот вопрос, ну, я в чате прочитал определенные мысли, связанные с этим вопросом. Значит, вопрос был такой. Хочу услышать твое мнение о складывающейся политической ситуации в мире. Особенно за последние дни о взаимоотношениях руководства лидирующих стран в связи с деятельностью ИГИЛ. Как ты видишь все это в свете библейских пророчеств? Не предупреждают ли внешние события событий внутрицерковных в среде народа Божьего? То есть, которые должны происходить в среде народа Божьего. То есть, это никак вот эти события не должны повлиять на то, чтобы внутри церкви началась какая-то определенная работа. Это я уже как бы своими словами чуть-чуть так более понятно стараюсь перефразировать вопрос. Ну, я говорю, что я думал уже ответить, но вот одно из недавних наших общений, да, я не буду говорить, кто написал, да, но я просто подниму вопрос, потому что все-таки, вы знаете, можно было бы и не поднимать, но такой вопрос ни разу еще возникнет. И я вынужден буду все равно рано или поздно его затронуть. Ну вот, это буквально там пару недель назад, может быть, было, да? Не больше, я думаю. Я что-то говорил, ну и там затронулся вопрос политики. Ну и когда я потом в конце читаю, бывают вопросы там, да, я их копирую, да, ну и, естественно, всякая информация, которая есть в чате, я на нее обращаю внимание. То ли вопрос, то ли там непонятно что-то, да, и чтобы я потом имел в виду тот или иной вопрос, может быть, еще более детализировать и осветить, да. И была вот такая вот, ну, как бы запись. Сегодня, похоже, суббота политики в эфире. Там кто-то что-то написал. Потом объяснение. Да нет, суббота день святой. И темы нужно подбирать для освящения и людей, и этого дня. Ну вот, вы поняли, да? Кстати, сегодня вот я, перед тем, как включить запись, да, нашей встречи, вот надпись тоже такая, запись в чате, да, с праздником Святого Дня Господня. Всех присутствующих. Я хотел бы, чтобы вы это как бы, ну, воспринимали нормально, да. Ну, вот человек вот так понимает, вот он так пишет. Вы, наверное, тоже обратили внимание, я вот с такими праздниками вас никогда не поздравляю. Хотя вроде тоже не за воскресенье я, а за субботу. Но я не поздравляю там с Днем Господним. Ну, есть свои мысли, я сейчас не об этом буду говорить, да. Ну, я говорю, вот человек написал, я хотел бы, чтобы вы тоже как бы воспринимали так спокойно, потому что мы такими верующими должны быть. Ну, кто-то так понимает, кто-то чуть-чуть вот так понимает, да. Вот важно понять друг друга, важно не осудить и не обвинять никого ни в чем, да. Так я говорю, вот смотрите, фраза сегодняшняя. С праздником Святого Дня Господня всех присутствующих. И дальше. Прошу совершать общественные и личные молитвы о проблеме отсутствия электроэнергии в Крыму. Я взял бы, так сказал бы, извините, так вот, по прошлой фразе, да, вот, которую я только что зачитал. Электроэнергия, дело бытовое в Крыму, это не субботняя тема. Что значит молитва об электроэнергии? В субботу тема о святости, а не об электроэнергии. Пусть сидят в темноте и хотят, думают про святость, нет, но это не тема для субботней проповеди или там для субботних разговоров, да? Ну, вы понимаете, да, по Библии день начинается от захода до захода, то есть сутки, да? Ну, типа уже сейчас у многих как бы суббота наступила. Вот, смотрите, тоже такая вот мелочь вроде, да, вот надо, и уже я решил на эту тему говорить, вот надо и вот такое вот предложение, да, прошу совершать общественные молитвы о проблеме отсутствия электроэнергии в Крыму. Не поймите, что я против Крыма, против электроэнергии, но я просто мог бы сказать, а вот электроэнергия это субботняя тема. Молитва вроде как бы да, а вот на какую тему? По поводу электроэнергии? Нет, это вот кончится суббота, и в воскресенье будем молиться про электроэнергию. А пока пусть ждут воскресного дня радостного. Может и дадут с Украины электроэнергию, а может и не дадут. Ну, вы поняли, да? Значит, второй вопрос, который я поднимаю, это не вопрос. Это текст, который я скопировал, который затрагивает вот такую мысль, да? И я на эту мысль, что же можно говорить в субботу, о чем можно говорить, о чем нельзя, да? Я хочу сейчас с вами поговорить. Повторяю вопрос. Значит, сегодня, похоже, суббота политики в эфире. Ну, вы понимаете, что это как бы такое, что ну, я говорю не о том, о чем надо было бы говорить. То есть эта тема не субботняя, и тема мною, как бы так будем говорить, ну, неправильно, не вовремя затронута. День святой, и темы нужно подбирать для освящения людей и этого дня. Ну, первое, что я хотел бы сказать, ну, я думаю, по поводу освящения людей и темы, насчет освящения людей, думаю, меня никто не упрекнет, что у меня эта тема запущена. Наверное, и из всех тем, с чего бы я ни начал, я кончу все равно освящением. Хотя редко я о чем начинаю, чтобы оно было не связано с освящением. Не то, что закончу освящением, а с чего бы ни начал, оно все равно на освящение переходит. Такова Библия, таков смысл Слова Божьего. Вот мне хотелось бы вот это выражение, да, сегодня, похоже, суббота политики в эфире, немножечко перефразировать. Это не суббота политики, а политика субботы. Может, кто-то из вас когда-то слышал вот такой рассказ православный, да. Значит, одному епископу было донесено на одного молодого православного батюшку. Ну, где-то он там на периферии служение свое, как говорится, совершает, да. И вот он встретился с католиками и молился. И епископу донесли, что вот батюшка наш, вот этот молодой, молился с католиками. Вызывает епископ этого молодого батюшку и, так, строго глядя на него, говорит: так ты что, молился с католиками? А он отвечает епископу: нет, святой отец, не я с католиками молился, а католики молились со мною. Я думаю, вы понимаете, да, вот вроде бы, как говорится, действо одно и то же, да, но вот как его подать? Не я с католиками, а католики со мною. Мне иногда тоже так говорят: вот, смотрите, кто-то говорит, ну, те люди, которые адвентисты такие ядреные, да, они говорят, вот, Саша говорит, что он адвентист. Я говорю, во-первых, вы меня оттуда выгнали, поэтому уж извините, адвентист, я не адвентист. Но они говорят, вот он адвентист, и он ходит к, там, или пошел, его пригласили харизматы. Я говорю, да, пригласили. Ну, типа, он пошел к харизматам. Да нет, меня пригласили, чтобы они пошли ко мне. Я рассказывал, и они кричали или говорили «Амен». А не они говорили, а я говорил «Аминь». Вы видите, да, вот кто-то говорит, Саша пошел на заколдованную территорию сатаны. Я говорю, извините, там люди, которых вот так научили, как и вас научили, да. И если они пригласили, почему бы это не воспринять, что Бог открывает врата? Тем более они меня приглашают, тему мне не заказывают, да если бы и заказали. Даже если бы заказали, я бы им так сказал, что они тоже многое чего поняли бы. Но тему не заказывают. И слушают. И даже скажу вам, на ура. Так вот, теперь коснемся вот этого, вот этой фразы. Суббота политики в эфире. То есть, о политике в субботу говорить получается как будто бы нельзя. Я мог бы задать такой вопрос. А где вы такое вычитали? Ну, кто-то мог бы так сказать. Ну, вот ты же заповедь, Саша, знаешь о субботе? Я говорю, знаю. Давайте цитируйте. Не делай дело ни ты, ни сын, ни вол, ни осел и так далее и тому подобное. Ну, не делаем. А разговоры на эту тему? Да. Ну, я тоже, кто меня слышал когда-то, да, я говорил на эту тему, я тоже не сторонник говорить о работе. Ну, в смысле, как фундамент закладывать, какие пропорции там бетона, да? От чего будет крепче, чего слабее, нужна арматура или нет, какой фундамент, какое будет сверху, какие стены несущие, какой вес, какой толщины арматуры. Нет, я же об этом не рассказываю. Да, не надо работать, не надо и разговаривать на эту тему. Я с этим согласен. Но, как вы видите, вопрос возник как бы в связи с политикой, да, которую я затронул. И получается, что а политика делать, не делать, ну, это вроде как бы так, вроде я и не делаю, да? А вроде бы я живу в мире политики. А если бы я вам вот так сказал, скажите, а о грехах человеческих можно говорить в субботу? Ну, кто-то бы сказал, ну, конечно же, можно. И нужно даже, кто-то бы сказал. Я говорю, а грехи из-за чего вообще вот возникают? Вы вообще знаете о том, что любое жизненное понятие, то есть убеждение человеческое, да, связано либо там прямо, либо, или косвенно, да, но связано либо с его освящением, либо с его осквернением грехом. Нет, вот смотрите, любая мысль, любое слово, любой поступок, он либо на стороне добра, либо на стороне зла. Вы поймите, почему я так говорю. У нас иногда настолько грубое понимание добра и зла, что вот зло, грех, украл, убил, укололся наркотиком, выпил алкоголя, да, там, прелюбодеяние, матерные слова, ну, у верующих это нарушение там субботы или воскресенья, там, ну, еще что-нибудь несогласие, может быть, в каком-то вопросе с общепринятым мнением, да? А я вам должен сказать. Вот человек лежит, и мысль. Помочь ему или не помочь? Вроде бы мысль одолевает помочь. Ну, я думаю, вы понимаете, что это добро, да? А другая мысль говорит, так он выпивший, наверное, допустим, да? Че ему помогать? Вот пусть и лежит. Вы думаете, здесь нет такого понятия, как грех? Или не грех? Вот помочь — это не грех, это добро, это любовь. А пройти мимо на основании каких-то своих выводов может быть грехом. Мы же не задумываемся, да? Что я вот прошел мимо, не оказал помощь, а может ему плохо. А мне показалось, что он пьяный. А почему? А потому что он вываленный в грязи. Я говорю, так и сердце может случиться. И вываливается человеку в грязи. А люди смотрят, пьяный лежит. А он, может быть, умирает, и нужно было бы подойти. Вот кто-то что-то сказал, я так ничего вслух не сказал, никак не выразил, а внутри так подумал, вот трепло. Ну ладно, это трепло уже, как говорится, так явно. Ну пусть я не сказал таким словом внутри себя в мыслях, да. Пусть я так посмотрел, и внутри так, без слов, так, ну внутри с каким-то таким чувством, он выскочка. Ну так я не сказал. Вы думаете, это не грех? Грех. Только для кого-то это может быть так слишком уж, как говорится, глубоко копать. Ему еще, как говорится, не по возрасту. Но я вам должен сказать, что нет ни слова, нет ни мысли, нет ни позиции, нет никакого убеждения, которое не было каким-то образом прямо или косвенно связано с добром, с любовью или со злом, с грехом. Вот даже убеждение, что закон отменен, вот даже это убеждение склоняет меня и говорит о моей склонности моего сердца, что грех, я верю, что закон отменен, то есть, что не надо его соблюдать. Вот я не говорю ничего против Бога. Я вроде бы ничего не делаю, но смотрите, я косвенно буду оправдывать грех. Почему я согрешил? Ну так закон же отменен, его же никто не может исполнить, да, кроме Христа. Он его исполнил и, как говорится, отменил. Потому что мы его не можем исполнить. Вот такие верования есть. И я вам это опять к чему говорю, повторяю. Все, что мы делаем, все, о чем мы говорим, все это прямо или косвенно относится к понятию добра и зла, греха и любви, или там праведности, или добра. Даже когда вот надо почитать, а я так вот сижу в дремоте, а сейчас дреману, да и все. Это тоже мой выбор. И этим тоже я даю понять Богу, как я к тебе отношусь и к твоему слову. И я говорю, если бы касался вопрос спасения, кто-то бы говорил Богу: Боже, спаси его, а Бог говорит: а я сейчас дреману. И мы бы тогда поняли, когда я говорю сейчас дреману, вот я и дреману. Для чего я это говорю? Чтобы мы поняли, что если любой жизненный вопрос, любая жизненная тема так или иначе связана с грехом, то в этот вопрос или в эти темы входит и та же самая политика. И должен вам сказать, здесь намного больше греха совершается, чем нам иногда кажется. Мы же даже не думаем, вот, когда там в стране есть политики, есть определенная государственная политика, внутренняя, внешняя есть, да? Мы смотрим новости, бывает читаем газеты, бывает слышим. И мы же возмущаемся. Мы же занимаем чью-то сторону. Мы же против кого-то, бывает, настраиваемся. Мы же кого-то вспоминаем какими-то словами. Я думаю, вы понимаете, о каких воспоминаниях я говорю. Ах, такие они, рассякие. Да им бы, вот и правильно им, вот так и так и так, да? Поэтому, даже когда я касаюсь политики, не потому что вот там можно или нельзя ею там заниматься и говорить на эту тему, да? Но я понимаю, что мы и через политику повязаны. И у нас есть позиции, у нас есть протесты, у нас есть согласие, мы поддерживаем или нет, мы в связи с политикой против кого-то или за кого-то, мы кого-то не хотим слушать, кого-то не перевариваем, к кто-то нас раздражает. Можно продолжать этот список. Но я говорю, мы совершаем грех. И не малый, а много грехов в связи с политикой. Поэтому, можно ли говорить на ту тему, которая нас втягивает в грех? В субботу. Я говорю, можно. А кто-то говорит, эта тема, ну, не та. Ну, я говорю, ну, я же не занимаюсь, там, не рассказываю, какие огурцы выращивать, или ту морковку, чтобы она была лучше, даровнее, да. Но я хочу сказать, когда я вижу, что мама говорит какому-то ребенку или папа, что сади вот так, вот так, вот так, вырастет тогда вот такое, вот такое, такое. Когда ты садишь вот так, вырастет вот такое, такое, такое. Плохое в смысле. Если я с этим ребенком в субботу, допустим, начну разговаривать, я говорю, вот смотри, вот папа тебе сказал вот так садить, разве это плохо? Вот смотри, если вот так посадить, вот учитывается вот такие-то, такие-то детали, такие-то, такие-то, из-за этого будет вот такой-то рост, вот надо поэтому удобрить, надо вот так вот там спушить землю. Кто-то скажет, в субботу это не надо делать, нельзя разговаривать. А я говорю, поймите, я говорю об отношении к труду, о послушании. Ну, на примере вот того, что вы говорите, об этом нельзя говорить. Извините, но иногда мне бывает, задают такие вопросы, заводят такую тему. В семье отношения между мужем и женой довольно натянуты в связи с, ну, интимными отношениями. Кто-то очень святой, кто-то очень грешный. Я думаю, вы понимаете, не буду вдаваться в детали. И тот, который как бы грешен, другая сторона об этом утверждает, говорит, ну вот, это моя жена. Нет, и все. Ну, куда мне, бедному христианину, податься, да? Что, я не могу, это, заметьте, развал семьи. Это не по любви. А я святая. Надо было не выходить замуж. Вышла замуж, значит, нечего про святость свою рассказывать. Да, ну извини, супружеский долг. Кто-то, нет, в субботу на эту тему нельзя говорить. А ругаться на эту тему можно? А косо смотреть можно? А разрешить нельзя, да? Вот слепой, вот пусть в субботу и сидит слепой. Есть другие дни, чтобы исцелять. Плюновение, чтобы разводить, домазать глаза, это не делать в субботу. Пусть терпит до воскресенья. Ерю, почему не поговорить с людьми? Может быть, затраю какие-то моменты без тех деталей, да, там как, чего и как. И что? Но объяснить, извини, пожалуйста. Тогда ты будешь обвинять этого человека в прелюбодеянии? Ну вот он такой, а я думала. Я говорю, индюк тоже думал и в суп попал. Плохо думала, надо было по-другому думать. Замуж хотела, значит, вот так и думала. И не надо теперь об этом говорить. Но я потом поменял точку зрения. Извини, он еще не поменял. Или она не поменяла. Это я вам опять для чего говорю. Вот у нас есть какой-то такой негласный список. Вот что можно, что нельзя. Так вот, смотрите. Если бы мы в субботу разговаривали о здоровом питании, от которого зависит работоспособность, продуктивность нашего ума и производительность нашего ума в субботу, когда мы общаемся с Богом, друг с другом, познавая истину. Скажите, это была бы не субботняя тема, а говорить о здоровом питании, ну, в связи с работоспособностью, продуктивностью нашего ума? Я считаю, что ничего здесь такого нет. А если говорить в субботу о воспитании детей, вот как с ними, что делать, как делать? Я же тоже сталкивался с такими вопросами. Так, хватит про воспитание детей. Сегодня тема, я как бы говорю, о субботе. Вот надо субботу эту намыленную мылить, и мылить, и мылить, и мылить. Ну, в смысле, вы понимаете, да? Субботу, что делать, не делать, свет включать, не включать, яичницу жарить, или там салат делать или не делать. Я говорю, вы меня извините, но уже нафталином попахивает. Так вот, если говорить о воспитании детей или решать, но при этом не разговаривать, а не ругаться или спорить, Вот, допустим, семейную проблему. Это субботние темы? Или же это грех? И нельзя на эту тему говорить. Далее. А если исследовать пророчество Даниила или Откровения, говорить о царях северном, там, о южном, вы помните, да, и там царь, и дочь царя, и те пошли туда, и захватили ту землю. Вот если исследовать пророчество Даниила и Откровения, да, если Откровение затронут 10 царей, 10 рогов, которые суть 10 царей, скажите, говорить об этих царях. Что за цари? Что за страны? Почему еще не получили царство? Как это показать? Как это доказать? Скажите, это что, грех говорить об этом в субботу? А я вам скажу, 10 рогов – это политика. А 7 голов – это, ну, это религия. Ну, я вам хочу сказать, это же не та религия, это же, как говорится, папская религия, как некоторые бы сказали. Так что мне вот это говорить? Ну, а 10 царей я вам скажу в среду, да? А что в среду? А что не в пятницу или не в субботу? Ну, понимаете, это политика, на эту тему нельзя говорить, да? Так вот, если бы я пытался рассказать, кто эти цари, каких стран, какую политику они сегодня проводят, ну, чтобы было понятно, да? С кем они и как они, что творят, как творят свои дела. Если бы я приводил примеры этих действий, это можно в субботу об этом говорить, или же это тоже не субботняя тема? Но если бы ребенок спросил кого-то из родителей в субботу, а что они думают о каком-то, допустим, там фильме или книжке, да? Можно было бы ему этот фильм или эту книжку так разложить, вот так написано там, ну, надо что-то ж процитировать, что-то вспомнить, какие-то картины из фильма или какие-то тексты из книжки, да? Ну, вот можно было бы разложить ребенку по полочкам, проанализировать фильм. Вот если ребенок задался таким вопросом, или все-таки было бы ему правильно сказать так, это я тебе расскажу во вторник или в воскресенье. То есть, это тема субботняя или нет? Но если у ребенка возник вопрос, и он хочет разобраться, надо или не надо смотреть хороший фильм или плохой, почему ребенку не объяснить? Вот, как говорится, ложка к обеду, да? Почему ему не объяснить, что да, это вот так и так и так? Ну, кто-то же обязательно найдется, кто скажет. Вот ты нарушил. Я говорю, я не нарушил, это ты нарушил. Смысл-то субботы другой. А если к нам в субботу зайдет соседка и попросит что-то дать ей, лекарство, соли вдруг окажется, что у нее дома нет, или машинку для закатывания банок, если это такой сезон консервации, да? Вы дадите ей или же скажете, чтобы она подождала до воскресенья? А у нее на плите там банки, да, и вдруг она обнаружила, что закатка не работает, не закатывает. Вы помните, я вам рассказывал про Ивана Яковлевича, про дедушку из Краснодарского края? Когда женщина-мусульманка пришла, попросила у нее там, кажется, ножовку, я уже там точно не помню, кажется, ножовку, да? А я глянул на мусульманку, глянул на этого Ивана Яковлевича, конечно, я его осудил. А Иван Яковлевич это увидел. И он пошел, да, невзирая на мое, как говорится, несогласие. Пришел и говорит, браток, а ты ничего случайно не подумал о том, что я дал? Конечно же, я подумал. Он мне просто задал вопрос. Ну, если бы я сказал, что сегодня суббота, я тебе не дам, жди. Ведь она же не понимает этой субботы. Она же пришла ко мне как к доброму человеку, который, ну, прослыл как добрый человек, что это человек, который не откажет, протянет руку, да. Если бы я ей не дал, чтобы она подумала обо мне, значит, плохой человек. А причина? Суббота. И он говорит, для нее же это не суббота. Поэтому я же не должен вот этим вопросом вызвать у нее противление к моему Богу. Поэтому я и дал. Я просто так послушал, думаю, ну действительно, как мудро, как просто. Я просто тогда увидел себя. Насколько я фарисействующий и субботствующий. я хочу задать вопрос. Суббота для человека или человек для субботы? Да? Вопрос библейский. Кто кому должен служить? Мы субботу должны святить или суббота нас должна освящать? Или святить? Вы все понимаете, да? Что не человек для субботы. Что сначала не суббота была создана, а был создан человек. А суббота — это как дополнение, как помощь, как благословение. Чтобы человек имел время для общения с Богом. Чтобы это время было четко определено законом. Чтобы оно не сдвигалось в долгий ящик. Чтобы человек хотя бы раз в неделю имел возможность с Богом иметь возможность поговорить по душам. Не так, что просто не работаю и дремаю, да? А чтобы поговорить, пообщаться, получить благословение, которым можно было пользоваться на протяжении недели. Теперь ближе к теме. Я имею в виду к политике. А вы вообще знаете, что сегодня религия и политика в сердцах человеческих и у верующих, не меньше, чем у неверующих, сплелись в один гордиев узел? Как бы мы там ни говорили про свое христианство, мы же живем каждый в своей стране. Мы же видим, что происходит. Возьмите ту Францию, где сейчас произошли, сейчас уже чуть-чуть, как говорится, уже время прошло, но не так давно, да, террористические акты, погибло более там сотни человек. Вы думаете, что там верующие сидят, им вообще это не касается, они там кто в субботе, кто в воскресенье, кто в иных языках пребывает, да? Они же видят. Они же знают, что завтра мы можем оказаться на улице в этой перестрелке, и нас точно так же могут ногами вперед понести или повести на катафалке. Или, допустим, вот случилось с российским самолетом, летевшим с Египта в Санкт-Петербург. Что, никому это никак не коснулось, да? Никто не вспомнил из верующих, все пребывали в субботе. И никто не сказал, я не говорю вслух, хотя и вслух почти думаю, что все говорили. Никто не сказал в душе что-то. Кто-то сказал, вот так и надо этим москалям. А кто-то сказал, ух, какие эти мусульмане, их надо, сами знаете, что, куда и как. Я не беру всех деталей, кто, что, где, как и что сказал. Но я говорю о том. Вы думаете, что в субботу это выключается чувство, которое мы там, испытываем в связи с какими-то событиями? Нет. Люди переживают. Мы люди. Мы живем в стране. Что-то происходит там, хорошее или плохое. Я сейчас не об этом. Я о другом. Мы же привязаны. Мы в этой стране, мы в этом народе. Каждый в своем. Когда что-то случается со страной, в какой-то степени и со мной. И мы не настолько духовные люди, чтобы вообще никак не реагировать, а тем более не занимать какую-то позицию. Вы вообще знаете, что верующие настолько политизировались? То есть подпадают под влияние политиков и политики. Верующие настолько политизировались. Далее. В связи с какими-то межнациональными или межгосударственными отношениями настолько национализировались, то есть свою национальную идентичность стали, так говорится, провозглашать, да? И я и должен сказать, и настолько конфессионализировались, что куда и поделись наши христианские принципы взаимоотношений между нами согласно Священным Писаниям. Я вам не раз говорил, не может пятидесятник с баптистом по любви поговорить. Обязательно пятидесятник всунет иные языки, обязательно баптист скажет, что это от сатаны. Если бы даже не сказал никто, ни одна, ни другая сторона ничего из того, о чем я только что сказал. Но если бы шли навстречу баптисты, то кто-то из них бы постарше сказал: братья и сестры, имейте в виду, это пятидесятники, они говорят на языках иных, это сила сатана. Ни в коем случае, как говорится, будьте стойкими, мужественными и не поддавайтесь. И пятидесятники могли бы тоже сказать своим, с кем идут на эту встречу, сказать: они баптисты, будут нас сбивать с пути истинного, тоже будьте мужественны и тверды. Вот я почему и говорю, мы конфессионализировались. Не христианизировались, не христианами стали, стали баптистами, стали адвентистами, пятидесятниками, харизматами, католиками, меннонитами, православными, кем хотите. И у нас выработалась враждебность. То есть, пусть не всегда вслух, хотя зачастую и вслух, да, но тем не менее, мы подразумеваем, кто не с нами, тот против нас. Он к нам не ходит, он с этим не согласен, он в это не верит, он ноги не омывает, все. Извините, Гитлер капут ему. Кто мудрее не сильно это провозглашает, кто глупее об этом трубит, но и одна, и другая категория имеют в виду. Кто не с нами, тот против нас, это наши враги. Братья и сестры, будьте бдительны. В связи с политическими событиями, вы увидите, что сегодня творится. Если бы мы были такими верующими христианами, что на нас политика не влияла бы, что она нас бы не разделяла, не стравливала друг с другом, не вызывала раздражения и не вызывала бы ненависть, я думаю, не было бы смысла вообще говорить о политике, о царях, там, да. Ну, вскользь там пробежались и все. Но вы же видите, это как заразная болезнь. А мы как человек с отсутствующей или полностью отсутствующей или полностью ослабленной иммунной системой. Ведь что происходит? Мы же не можем быть спокойными, мы же не можем быть объективными. Я не буду говорить сейчас про политику, я вам просто хочу сказать, вот семья. Вот муж сказал одно, жена сказала другое. Между ними оказались дети, из-за них этот разговор происходит. Кто-то сказал, а я считаю так, а я считаю иначе. Ведь мы же не можем спокойно дальше жить. Все, ах ты такой, ах ты такая, все, все, я с тобой не разговариваю, это вообще самые лучшие варианты, не разговариваю. Мы вообще дуемся, не разговариваем, в напряге, все время что-то вылетает, как говорится, с нашего миномета, лепешка какая-нибудь словесная. И сказать, что в субботу на эту тему нельзя говорить? Я имею в виду, вот наши близкие, вот жена, муж, дети, бабушка, дедушка, тесть, зять, там, невестка, свекровь. Вы обратите внимание, мы христиане, и мы не можем спокойно выдержать, мы не можем спокойно отнестись друг к другу. Нас раздражает, нас бесит. Ну, не всех бесит, но раздражает. Большой разницы я в этом не вижу. Это как газовая конфорка. Можно прикрутить меньше, можно прикрутить больше. Но газ горит и жжет. Все равно. А тем более, если коснется конфессиональных каких-то выяснений отношений, да? Или национальных, или межгосударственных отношений. Там и подавно. Мы же на брата и на сестру церкви, если он кто-то что-то там высказался в мой адрес. Что же, меня это не тронет? Тронет. Что же, я не обижусь? Обижусь. Я сейчас не говорю о себе, я просто как бы говорю так от имени всех христиан. Это грош цена моему христианству. Любовь не завидует, не раздражается, не гордится, не превозносится, не разделяется, не ищет своего, не спорит, не ругается, не выясняет. Любовь не украинская, не русская, не немецкая, не американская. Ну, кто-то может сказать, ну так давайте не будем говорить ни про Америку, ни там, ни про то, ни про сё. Я говорю, говорить мы можем. А вот злиться, разделяться, раздражаться, спорить и ненавидеть запрещено законом. Ну, кроме тех, кому он отменен, конечно же. Вы понимаете, о чем я говорю? Вы вообще знаете, что из-за событий в Украине верующие из одной конфессии поделились на проукраинских, допустим, адвентистов, и на пророссийских, на проукраинских баптистов и на пророссийских. Вообще знаете, да? И задаю вопрос, вообще это грех? Конечно, грех. Вы думаете, что за это не придется отвечать? Забудьте, отвечать придется. Это зло, это грех. Куда побольше, может быть, хотя тоже это все так относительно, да, вы там прошли, не решились помочь человеку, лежащему на земле, подумав, что он пьяный. А тут же вражда в открытую. Тут, как говорится, чтобы сомнений не было. Я хочу подчеркнуть. Верующие во Христа заняли позицию какой-то партии, какого-то президента, какого-то премьера, какого-то там еще товарища. Эта позиция стала доминирующей, вызывает ненависть, отвращение, вражду. И мы молимся Богу. Так у нас же уже Христа подменили. Мы задумываемся о том, что происходит. Так я говорю, между проукраинскими и пророссийскими христианами из одной конфессии, подчеркиваю. И я вам скажу, бывает в одной семье образовалась стена, которая когда-то существовала между иудеями и между язычниками. Это называется строили, наконец построили. А мы говорим, там стена разрушилась, а тут возникла. Так еще неизвестно, какая стена крепче. Та вроде бы разрушилась, правда, не между всеми и не везде, и не всегда. А тут воздвигается. Я говорю, мы верующие, мы христиане. На почве политики у нас ненависть. Мы ждем каких-то гонений. Я говорю, не ждите, товарищи, мы уже друг друга гоним, не перевариваем, ненавидим. Почему? И когда кто-то говорит, а на эту тему еще нельзя и говорить, я говорю, подождите. Я помните, я задал вопрос вначале. О грехе можно говорить? Можно. А в связи с чем грех можно говорить? Кто-то говорит, ну это смотря какая тема. Я говорю, не можно, а нужно. В больнице на какую тему, на какие болезни, на какие темы по болезням можно говорить? В больнице можно говорить по поводу любой болезни. Ее надо обследовать. И УЗИ, и там и рентген, может еще чего-нибудь, сканирование какое-нибудь. И рассмотреть нужно. Это жизнь и смерть. Больница должна помочь человеку выздороветь, избавиться от болезни. Церковь, общение, пусть группа верующих, да. И я вам сказал, нет той темы в жизни, нет той позиции, нет той мысли, нет того слова, которое бы нас не ставило на одну из сторон, которые разделены какой-то гранью, каким-то мечом обоюдоострым. Все, что в жизни мы делаем, во что верим, соглашаемся, не соглашаемся, любая позиция, любое слово, любая мысль нас ставит или на ту сторону, или на ту. Просто мы не привыкли в это вникать, не привыкли об этом задуматься и не придаем этому значения. И думаем, что мы верующие. Я говорю, если мы ругаемся из-за конфессиональной принадлежности, ругаемся из-за того, что вот кто-то говорит, мужчины всегда умнее, женщины всегда глупее, и выясняем отношения, да? Если мы ругаемся из-за национальных вопросов, если мы не миротворцы, а участники братоубийственной войны, я вам должен сказать, что эта тема во всех ее деталях, во всех ее мелочах, это тема субботняя в особенности. Потому что в такой день мы будем работать, иногда мы заняты, и наши мысли заняты чем-то таким, будем говорить, как некоторые говорят, земным, да? Ну, а в субботу-то надо поговорить. Хотя даже говоря о земных вещах, я вам должен сказать. Вот выращивать, строить, ремонтировать, это вообще земные вещи, кто-то скажет, да, земные. А я бы еще такой вопрос задал. А скажите, вот выращивание, вот аккуратность в вырабатывании черты такой, характера. Посадить красиво, продумать, как посадить, прополоть качественно, сделать все от души. Скажите, это вообще вот вырабатывание вот этой черты или вот этих черт характера, это житейское или это уже духовное? Прилежание, аккуратность, неотступность. Не позволить лени, я имею в виду, на огороде, в теплице, в стройке, ну еще в чем-то, в любом каком-то обыкновенном, как мы говорим, житейском деле. Скажите, это христианство или нет? Это я вам для чего задаю такие вопросы? Это христианство. Мы вырабатываем христианские черты характера в обыденных, жизненных ситуациях, при обыденной ежедневной, может быть, монотонной работе. И это христианство. Красивый огород, порядок в доме, все по полочкам, все на месте, все аккуратно, все с духом любви. И даже когда мы подмели квартиру, сделали порядок, сделали чистоту, и сердце радуется, так радуется, обратите внимание, от красоты, которую сотворили наши руки. Подмели, все по полочкам, все по порядочку, все красивенько, все симметричненько. Это духовный труд. Я не хотел бы, чтобы у нас вот так было, знаете, уборка квартиры – это житейское. Мы должны заниматься духовным. Так вот я вам и говорю, духовное, вон оно как переплетено с житейским. И когда возникает вопрос, так, что говорить в День Святой, вы понимаете, насколько все переплетено. Еще вопрос. А вы знаете о том, что политика все более и более вмешивается в религиозную жизнь и навязывает нам свои стандарты и нормы поведения, которые нам неприемлемы? Мы можем говорить о государстве, о законах, которые устанавливаются. Ну, допустим, там в церкви нельзя говорить о том, что кто-то голубой. Ну, уже так буду говорить. Это дискриминация. В Канаде мы можем попасть, если мы там живем, можем попасть под статью, если пастырь в церкви говорит о грехах. Это оскорбление религиозного чувства. Пастух не может сказать овце, что она лезет в пропасть. Это оскорбление религиозного чувства. Вы знаете, к нам приходит с Запада эмансипированность женщин. И она проникает в нашу христианскую жизнь. У нас много эмансипированных христианских женщин. Много и мужчин, которые тоже оборзели, извините. Вы знаете, к нам приходит ювенальная юстиция, к нам приходят гей-парады. Вы знаете, что в Европу принимают через одно место, задним приводом, как некоторые говорят, политики, чтобы было культурно. Далее, парады имеют место, могут проводиться, гей-парады, я имею в виду. Говорить что-либо, не соглашаться, это оскорбление уже, как говорится, не религиозного, но все равно чувства. Так может не говорить? А у нас же верующих, наша хата с краю, я ничего не знаю. Кто-то выходит и на демонстрацию говорит, мы против этого. Я не говорю там вот сейчас выходить, не выходить, я сейчас не об этом, тема у нас. А мы говорим о том, что мы верующие, мы должны молиться. Мы молимся, те делают. Мы молимся, законы устанавливают. Мы молимся, дети идут в школу, и им в каком-то классе выдают предохраняющие средства, чтобы было понятнее презервативы, ну, которыми надо пользоваться, да? Далее, им устраивают уроки, вы знаете какие? Устраняется сексуальная безграмотность детей. Детей надо учить этому. Скажите, вот говорить бы в субботу на эту тему, что вот в школах вот так и так учат, вот мы должны вот то-то, посмотрите, какой разврат, посмотрите, кто что сказал, кто сказал, так, в субботу не говорим. Кто-то сказал, там, в воскресенье не будем говорить. Тема не этого дня, да? Я это для того говорю, чтобы вы просто поняли. Политика вмешивается в религиозную жизнь. Она влияет на наше настроение, вызывает враждебную реакцию. Нас рядом никто не спрашивает, ставят с так называемыми сексуальными меньшинствами, которые скоро станут сексуальными большинствами. Мы останемся, как краснокожие индейцы в резервации. Кто-то говорит там, тема не та, да? А вы знаете то, что когда верующие говорят, чтобы кто-то не говорил о политике, то они это говорят не потому, что сами далеки от политики. И всецело живут как бы Словом Божьим. Только одно Слово Божье, политики нет. А потому что они занимают определенную политическую позицию зачастую. Я не говорю про всех, но зачастую именно так и бывает. Говорят, не надо говорить про политику, но при этом они занимают определенную политическую позицию в жизни. И не хотят ничего слушать другого, никакой другой точки зрения именно на тему политики. А вы знаете о том, что споры, разногласия, нападки, раздражение от иной политической позиции, да? Вот мы верующие, ну вот кто-то с одними согласен, другие с другими согласен. Эти против этих. Запомните, мы при этом верующие, да? Но я подчеркиваю. Споры, разногласия, там, раздражение, нападки, да? От иной политической позиции. Далее, нежелание слышать доводы другой стороны. Ну вот даже сесть поговорить. Нет этого желания. Отсутствие мира и покоя в сердце. В связи с политическими событиями и нашими разными позициями по отношению к этому, да? Вы знаете, что это все вместе? Это элементарная ограниченность ума, предвзятость, необъективность и отсутствие любви. Ну ладно, где-то что-то происходит. Ну ладно, одни политики одно, другие политики другое. Ладно. Я подчеркиваю, это политики. Но мы же верующие. Почему, если кто-то не так понимает, ну пусть он не ту программу смотрит, не то телевидение, не того любит, не в того верит. Ладно. Я задаю вопрос, почему мы раздражены? Почему, если кто-то что-то скажет или напишет, сразу начинается так, все прекратили? Кое-кто из вас, наверное, заметил там, да? Ну, буквально на прошлой неделе в чате, в скайпе, где рассылка, ну, происходит, да? Кто-то там одну информацию поместил. Тут же реакция, тут же убери, тут же не надо навязывать пропаганду. Я говорю, ну ладно, ну написал кто-то. повесил там кто-то. Ну, посчитал. Я сейчас не о том, надо, не надо, да. Мы какие есть, вот то у нас и проявляется. Да, есть у кого-то позиция, есть у кого-то другая. Вы обратите внимание, какие отношения возникают. Вы вообще знаете, что проявление такого характера, когда начинается раздражение, просто из-за того, что кто-то не так, не туда ходит, не в ту церковь, не с той политикой согласен, с какой я согласен. Вы вообще знаете, что проявление такого характера является обыкновенным грехом, который по обыкновению не пустит нас на небо? Знаете вообще? Я думаю, что вы это знаете, но, может быть, вот так вот, с такой стороны, может быть, не думали. Вы думаете, что это вне религии, тут можно, как говорится, проявить свой характер. Мы же ревнуем за справедливость, кто за демократию, кто за адвентизм, кто за там, православие, да? Ну, я говорю, раздражение, оно и в Африке раздражение. Неприязнь, оно и в Африке, она и в Африке неприязнь. Извините, я говорю про Африку, я против нее ничего не имею. Но я это к тому говорю, что это не важно по отношению к кому. К собаке, к жене, к ребенку, к мужу, к государству, к нации, к политику. Или политикам. Да, мы можем, мы живем в государстве. Кругом нас люди с разными убеждениями, взглядами. Кто-то придерживается чего-то, пусть даже фанатично, это его проблема. Но если мы верующие, если мы стремимся к чистоте и святости, и у нас это вызывает раздражение, если мы начинаем злиться, у нас нет желания, ну сесть, давайте вот так сядем, разберемся, ведь надо же прийти когда-то к общему мнению. Ведь не должно же быть вот такого, будем говорить, раздрая. Ведь если мы не можем договориться, так я вам говорю, о чем мы вообще будем договариваться дальше в будущем? Что будет с нами, что будет между нами? И как нам надо называться каким-то именем, чтобы быть народом Божьим при вот таком происходящем между нами? Если это проявляется, а о том, из-за чего портятся наши отношения, там, или религиозная принадлежность, или иное мнение религиозное, или там точка зрения по политике, да, это уже детали, да. Если это между нами проявляется, а то, из-за чего портятся наши отношения, об этом говорить нельзя, потому что суббота, потому что она не позволяет этого, да. Или потому, что кто-то этого не хочет слушать, а кто-то хочет настаивать, да? Как нам найти вообще общий язык? Как нам спастись, когда между нами такая недуховная, извините, уже скажу, третья мировая война? Иногда бывает, вот вы видели, может быть, кто-то там по новостям, да, там, особенно когда какое-нибудь шоу политическое, когда там разные, как говорится, стороны приглашаются и там орут друг на друга. Я хочу подчеркнуть, это в одной стране. Типа там война, там их надо бить, там... Мне хотелось бы все это так сказать. Стоп! Вы вообще чувствуете, что вы готовы друг другу глотки перегрызть? Вы вообще видите, как вы орете, перебиваете, как вы друг друга ненавидите? Вы говорите о каком-то общем враге, который вас там типа душит, вас сейчас, как говорится, уничтожит. Вы ругаетесь, готовы уничтожить друг друга. Царство, разделившееся само в себе надвое, а тут не надвое, а на четверо, на пятеро, на десятеро, не устоит. Вот я вам вначале сказал, у меня есть вопрос для пятницы, я его зачитал, да, по поводу ближневосточной проблемы. Что там происходит? Надо что-то сказать, просто сказать мне, да, вот там типа, вот эти правы, вот эти неправы, да. Ну, знаете, как говорится, кто его знает, прав я, не прав, кто-то скажет, ты там был на Ближнем Востоке? Ну, не был, да. Откуда ты знаешь, что и чего? Я говорю, а вы там были? Ну, вы что знаете, наверное, и я что-то знаю. Я сейчас не об этом. Я о другом. Так мне на этот вопрос нельзя в пятницу ответить, потому что это же суббота. Тогда может кто-нибудь сказать, когда мне можно будет ответить на него, в какой день? Может, в среду соберемся, вот этот вопрос разберем. Я не к тому, что я там в среду не хочу, да. Я, вы поняли все, с чем и почему говорю на эту тему. Подводя итог вот этого вопроса, что я хочу сказать? Ну вот, в силу сложившихся обстоятельств, я говорю, вы слушаете, да. Слушаете, никто никого никуда не тянул. Так понимаю, что все добровольно. Ну, может, кто-то с кем-то поделился, но никто никого не тянул. Свободный вход, свободный выход. Но что я хочу сказать? Вот я говорю, то одно, одна тема, другая, третья. Это вопросы задают разные, да? Но одному не подходит какая-то несубботняя тема. Ладно. Берем на заметку, как говорится, на выброс тему. Кто-то против Елены Уайт что-то имеет. Вот зачем ты говоришь на эту тему. Кто-то говорит, что много говоришь. Кто-то говорит, что вообще не надо на эту тему говорить. Если будешь говорить, я уйду. Я говорю, уходи. Вторая тема, на которую нельзя говорить. Третий говорит тоже. Мне пишут, вы имеете в виду это, да, там. Я же не с пустого места это все беру. Вот ты упомянул про евреев. По поводу последних событий. Откуда будет мировой порядок. Откуда антихрист. Вот ты, как говорится, даже не намеками. Ты прямо говоришь, кто стоит за этим. Вот ты говоришь про евреев. Все, про евреев. А евреев надо благословлять. Все, я тебя слушать не буду. Ну, не надо. Не поймите, что я так, знаете, к людям отношусь. Ну, вы поймите, человек ставит ультиматум. Либо ты прекратишь говорить об этом, хотя вы понимаете, да, это не то, что я вот все время про евреев, евреи. Нет. Ну, там, если тема подходит, и мировой порядок, антихрист, и там, или жена-блудница, ну да, я тут скажу. Но я же всегда и говорю. Не все евреи одинаковы. Нет. Вот ты говоришь про евреев, нельзя говорить. Это народ Божий. Я говорю, вы знаете, по Писанию в новозаветнее время уже нет ни мужского, ни женского, ни там иудея, ни еллина. Если во Христе Иисусе, конечно. Все, тогда я тебя не слушаю. Не слушай. Вы понимаете? Вот как капризный ребенок, вот. Одному не субботняя тема, другому Елену Уайт не говори, третьему про евреев ничего не говори, четвертому про политику не говори. Кто-то, бывает мне такое, напишет. Вот ты усилия, у тебя Христа нету, ты все об усилиях. Так, или ты прекращаешь, или я ухожу. Я говорю, уходи. Сразу уходи. Я тебе просто говорю по-хорошему, уходи. Потому что плохо тебе будет. Поймите, ну, я не говорю, что мы церковь, да, вы знаете мою позицию по отношению к нашему общению, да, оно довольно свободное. Но иногда у меня такое складывается впечатление, да, вот, что вот это общение, ну, и я, как говорится, оказываюсь во главе его, да, что это бюро добрых услуг и стол заказов. Вот это говори, вот это не говори. Говори об этом не говори. Зачем ты об этом сказал? Поймите меня. Может быть, кто-то бы взял да создал мне список. Ну, просто вот создайте список. Соберитесь, всенародный вечер. Напишите, об этом не говорить. Об этом не говорить, об этом. Кому-то про крест не надо, кому-то про усилия не надо, кому-то про языки иные не скажи, да? Кому-то про то, про сё. Я говорю, так может быть, ну вы знаете про что и как. Я говорю, давайте поменяемся местами. пожалуйста, вперед. Кафедра, как говорится, у меня всегда открыта, не под замком. Поймите, меня это не обижает. Уже вышел, как говорится, из этого возраста и вырос из этих штанишек. Но я хотел бы, чтобы и вы меня поняли. И я вам хочу сказать, я не устраивался сюда, вот так, знаете, вот то не говори, и я не говорю. Но это в церкви, там понятно. Там зарплата, там должность, почести какие-то. У нас свободное общение. Должности нету. Зарплаты нету. Все свободные. Ну, я не хочу быть тоже свободным, и тем более не хочу быть рабом чем-то. Есть Писание, есть Бог. Я вам говорю, об этом написано. Я считаю нужным об этом сказать, да? Но я не говорю, что вы обязаны принять это. Правильный мой подход, правильный ли мой выбор, конечно, вы это сами будете определять. Но если человек задает вопросы какие-то, да, то я считаю, что на них нужно ответить в конференции. Вы вправе не согласиться со мной. Это ваше право. Каждый из вас имеет право поступать по удостоверению своего ума. Только о чем мне хотелось бы сказать? Чтобы это не превращалось в такую детскую позу, когда ребенок говорит, ах, так не да, что я упаду на пол и буду биться головой. Чтобы это было, ну, не в буквальном смысле, я имею в виду, да, мы не такие, как дети, возраст не тот. Чтобы это было без обиды, было по-христиански. Чтобы было желание выслушать мнение каждого. Хоть по поводу политической ситуации, экономической ситуации. Вы видите, как это все переплетено сегодня. И если это нас разделяет, вызывает споры и разногласия, то я вам должен сказать, это тема для разговора. Вы видите, да, я темы не выдумываю. О чем думаю, что вижу, что переживаю, какие вопросы люди задают, о чем они переживают. Отсюда возникает тема. Я ее не выдумаю, она жизненная, она практическая. Ну, как я считаю, может вы считаете по-другому, ну я так думаю, что она довольно практичная, связанная с жизнью, чтобы проповедь, чтобы общение наше влияло на нас в положительном смысле и меняло нас. Мне очень не хотелось бы, чтобы между нами было разделение. Царство, разделившееся само в себе надвое, не устоит. И политика, я говорю, и церковная принадлежность, и еще какая-либо принадлежность, да, государственная. Если у меня одна позиция, у вас другая, и мы не хотим спокойно сесть, поговорить, а просто начинается обвинение, недовольство, я вам скажу, грош цена нашему общению. Это говорит о том, что мы ничего не поняли. Нам надо о многом подумать. На этой ноте, не знаю, очень хороший или очень плохой, наверное, это зависит от того, кто как это воспримет, да, я хочу закончить сегодняшнее общение. Уж извините, немножко, как говорится, так затянул, да, ну, я не хотел этот вопрос разбивать надвое и все еще раз опять поднимать. Всего хорошего вам, Божьих вам благословений. Хочу, чтобы думали и думали о том, на чьей мы стороне в любой момент жизни, что из нас исходит, что мы при этом испытываем по отношению друг к другу, любим ли, ненавидим ли, становимся ли в позу, игнорируем ли друг друга и так далее и тому подобное. Об этом очень важно думать. Будем думать, Богу легче будет нам кое-что в нашем сознании засветить, обратить внимание, акцентировать внимание, ну и даст Бог помочь в разрешении этой проблемы. Всего хорошего, Божьих вам благословений, до следующей встречи, которая у нас будет с вами завтра.